Глава 7. Екатерине Ивановне Татариновой Григорьевой. Все чаще я оставалась в госпитале на ночь. Потом на 2-3 суток и, наконец, стала приходить домой только тогда, когда Розалия Наумовна просила меня об этом. «Что-то мне стало скучно без вас, Катя», — говорила она. «Скучно. Это означало, что она снова не знает, что делать с Бертой, которая становилась все более пугливой и молчаливой и уже не ходила по очередям, а целые дни лежала на диване и, главное, почти перестала есть. Плохи были ее дела, и я советовала Розалии Наумовне немедленно увезти ее из Ленинграда. Но Розалия Наумовна боялась отпустить ее одну, а сама об отъезде не хотела и слышать. Тихо было в квартире и пусто. Тонкие полоски света лежали на мебели, на полу, солнце сквозило через щели прикрытых ставен. Я подсела к Берте, задумалась, потом очнулась, как ото сна, от беспокойных, утомительных мыслей, которые точно за руку увели меня из этой комнаты, где стояла мебель в чехлах, и худенькая старушка в чистой ночной кофточке сидела и с детским вниманием вырезала бумажные салфетки. За последнее время это стало ее любимым занятием. Вот так возьмешь, да и сойдешь с ума. Должно быть, я сказала это вслух, потому что Берта на мгновение оторвалась от своих салфеток и рассеянно посмотрела на меня. «Там вас ждут, Катя», — сказала она, помолчав. «Кто ждет?» «Не знаю». Я побежала к себе. Совершенно незнакомый старый человек спал в моей комнате, сложив на животе руки. «Он сказал, что знает меня?» — спросила я, выйдя на цыпочках и вернувшись к Берте. Роза говорила с ним. «А что?» «Да ничего. Просто я вижу этого человека первый раз в жизни». «Что вы говорите?» — с ужасом спросила Берта. «Он же сказал, что знакомый». Я успокоила ее. Но никогда у меня не было такого почтенного знакомого, длинного, бородатого, с полосками от пенсне на носу. Мне стало смешно. Вот так штука. Это был моряк. Китель и противогаз висели на стуле. Наконец он проснулся. Длинно зевнув, он сел и, как все близорукие люди, пошарил вокруг себя. Должно быть, искал пенсне. Я кашлянула. Он вскочил. «Катерина Ивановна?» «Да». «В общем, Катя», — добродушно сказал он. «А я вот пришел и уснул, как-то не странно». Я смотрела на него во все глаза. «Вам, конечно, трудно меня узнать, но зато с вашим Саней мы знакомы... Сколько, давай бог?» Он считал в уме. 25 лет». «Господи ты мой, 25 лет, не больше и не меньше». «Иван Иваныч!» «Он самый!» «Это был доктор Иван Иваныч», о котором я 1000 раз слышала от Сани. Он научил Саню говорить, и я даже помнила эти первые смешные слова. «Абрам, кура, ящик». Он летал с Саней в Анакан, и если бы не его удивительная энергия, плохо было бы дело, когда 3 суток Сане пришлось пурговать без малейшей надежды на помощь. Мне всегда казалось, что даже в том восторге, с которым Саня говорил о нем, было что-то детское, сказочное. И действительно, он был похож на доктора Айболита со своим румяным морщинистым лицом, с толстым носом, на котором задорно сидела пенсне, с большими руками, которыми он смешно размахивал, когда говорил, точно бросал вам в лицо какие-то вещи. А я-то ломала голову, какой же знакомый! Доктор, ну откуда же вы? Вы же были где-то далеко. Нет, недалеко, а на 69-й параллели. «Вы моряк?» «Я моряк, красивый сам собою», — сказал доктор. «Все расскажу. 1 стакан чаю». Он зачем-то поцеловал меня, приложился бородкой, и я побежала ставить чай. Потом вернулась и сказала, что Саня до сих пор возит с собой стетоскоп, который доктор когда-то забыл в занесенной снегом избушке в глухой, далекой деревне под Энском. Он засмеялся, и через несколько минут мы сидели и разговаривали, как будто 1000 лет знакомы. Так оно и было. Хотя не 1000, но очень давно, с тех пор, как я впервые услышала о нем от Сани. Доктор служил на флоте совсем недавно, с начала войны. Он сам попросился, хотя Ненецкий национальный округ протестовал, и какой-то Литков говорил с ним целую ночь, все убеждал остаться. Но доктор настоял. Его сын Володя был в армии на Ленинградском фронте, и доктор считал, что надо воевать, а не сидеть у черта на куличках. Он был назначен в Полярное, на базу подводного флота. Полярное – это не Заполярье, это военный городок на Кольском заливе, в 2000 километров от Заполярья. Морские летчики в Полярном сказали ему, что Саня в АДД, авиация дальнего действия, что он летал на Кёнигсберг, и что один из полков АДД, по слухам, вскоре прилетит на север. «Как на Кёнигсберг? Я ничего не знаю». «Здрасте», — сердито сказал доктор. «А кто должен знать, голубчик, если не вы?» «Откуда? Ведь Саня об этом не напишет». «Положим», — согласился доктор. «Все равно, надо знать, надо знать». Я принесла чай. Он залпом выпил стакан и сказал: «Недурственно». «Сейчас на фронтах тяжело», — сказал он. «Я видел Володю, и он тоже говорил, что тяжело. Именно здесь, под Ленинградом». «Позвольте, но я же привез вам письмо». «От кого?» «От старого друга», — загадочно сказал доктор и стал искать противогаз, который висел у него под носом. Очевидно, письмо было в противогазе. «Служит с Володей в одной части. Именно он сказал мне, что вы в Ленинграде. Уезжая, просил передать вам письмо». «Екатерине Ивановне Татариновой Григорьевой», было написано на конверте. И адрес, очень подробный. И второй адрес, госпиталя, на случай, если доктор не найдет меня дома. Почерк был ясный, острый и незнакомый. Нет, знакомый. С изумлением я смотрела на конверт. Письмо было от Ромашова. «Ну что?» – торжественно спросил доктор. «Узнала?» «Узнала». Я бросила письмо на стол. «Вы с ним знакомы?» «Познакомились у Володи. Превосходный человек. Заведует хозяйством. И Володя говорит, что без него как без рук. Очень милый. К сожалению, уехал». Я что-то пробурчала. «Да, очень милый», — продолжал доктор. «Пьет, правда. Но кто не пьет?» «Интересно, откуда же он знает, что я в Ленинграде?» «Вот так раз. Разве он у вас не был?» Я промолчала. «Да-с», — поглядев на меня поверх пенсне, сказал доктор. «Я полагал, что именно друг. Он, например, рассказал мне всю вашу жизнь, особенно последние годы, о которых я знал очень мало». «Это страшный человек, доктор».
«Ну да».
«И вообще, ну его к черту. Еще чаю?» Доктор выпил второй стакан, тоже залпом. Потом стал угощать меня концентратом, шоколад с какао. «Очень странно», — задумчиво сказал он. «И что же, не станете читать письмо?» «Нет, прочитаю». Я разорвала конверт. «Катя, немедленно уезжайте из Ленинграда», — было написано крупно, торопливо. «Умоляю вас, нельзя терять ни минуты. Я знаю больше, чем могу написать. Да хранит вас моя любовь, дорогая Катя. Вот видите, какие слова. Разве я посмел бы написать их, если бы не сходил с ума, что вы останетесь одна в Ленинграде? До Тихвина можно доехать на машине, но лучше поездом, если они еще ходят. Не знаю, боже мой, не знаю, увижу ли вас, моя дорогая, счастье мое и жизнь».